Уважаемые братья и сестры, сегодня в передаче «Найди себя» мы продолжаем рассказ о третьем международном слете трезвости и здоровья «Урал-2020», который отдел по утверждению трезвости Екатеринбургской епархии провел онлайн. Все знают, что летний слет – это палаточный лагерь на берегу Мариинского водохранилища. Это храм Георгия Победоносца, который находится непосредственно в самом лагере. И участники слета всегда посещали богослужения. Совместно молились, общались, а известные лекторы приезжали на поляну слета непосредственно. А в конце этого отдыха, учебы, все дружно собирались и ехали в Екатеринбург на богослужение царских дней. Но этот год у нас необычный, и слет прошел в интернете. Были лекции, беседы, на которых участники, конечно, задавали вопросы спикерам. В прошлый раз мы представили фрагменты беседы с психологом из Ижевска Людмилой Сергеевной Виноградовой. Сегодня Людмила Сергеевна даст несколько конкретных советов о том, как нам уменьшить свою тревожность.
Тревога нам не дает чувство, то есть она не дает, она забирает у нас чувство радости. Да, и мы такие безрадостные, вот мы все время такие унылые. А потому что все радости, поступающие извне, автоматически идентифицируются нами как опасные. Поэтому лучше не радоваться. И человек эту радость отодвигает. Подсознательно, конечно, это происходит. Но есть, конечно, у тревоги и физиологические причины. Это нужно обязательно помнить, знать. Обязательно необходимо, если человек испытывает постоянную тревогу, если кто-то себя на этом ловит, обязательно нужно пройти обследование. Потому что очень часто это может говорить о разбалансировке работы гормональной системы, то есть может быть не в порядке щитовидная железа, могут неправильно работать надпочечники, сердечно-сосудистая система, головной мозг. То есть если есть там какие-то сбои в программе, в работе, это будет давать чувство тревоги, но это физиология. А мы очень часто упускаем этот вопрос вообще. Понятно, что повреждение тела – это следствие повреждения духа. Но если это уже дошло до тела, значит, надо обязательно включать это обследование. Да, потому что вот гневливость очень часто бывает от разбалансировки щитовидной железы. И поэтому, да, тоже мы можем ходить на исповедь, а результатов нет. Еще одна причина вот такой тревожности очень важная. К негативным переживаниям и их выражениям, не только тревожности, сюда и злость входит, и уныние, может быть генетическая предрасположенность. И даже чувство обидчивости передается по наследству. Да, то есть помните, добродетели и пороки передаются по наследству. То есть там бабушка, мама, папа, например, были очень тревожные, или там злость вот так вот, да. И вот эта вот реакция, стимул, она наследуется. Естественно, очень большое значение имеет внутриутробное развитие. Каким оно было? Могли быть какие-то события, которые могли повлиять, что ребенок родился с перевозбуждением, с тревожностью. Да, вот у меня дочь родилась сразу обидчивой. Она лежала совсем малюсенькая, там 2 месяца и было. И по ее лицу было видно, что она обижается. На что? Почему? Да? Ну вот это так было. И когда она подросла, поняли, что это действительно была обида. Казалось бы, как это так? А вот так. Влияет на эти наши состояния, то есть откуда они берутся? Ну, конечно же, это воспитание и социальная среда. Да? То есть мы воспитываемся в этом в чем-то, и это закрепляется. Опять же, например, там от мамы, от бабушки, от дедушки, от папы идет какой-то постоянный посыл, что мир опасен, агрессивен, да, там, не ходи, не трогай, опасно. И плюс есть еще такой момент, есть люди, которые более чувствительны, их называют высокочувствительные. И все вот это может сложиться в какую-то общую тревожность, а общая тревожность, она будет приводить к другим негативным состояниям, вот, раздражению, злости или унынию. То есть она либо так выходит, либо так выходит. То есть человек находится в постоянном напряжении, да, и совершенно естественно будут выражаться вот эти вот негативные чувства у нас. А сегодня еще есть один важный момент, который добавляет нам этой тревожности, это малоподвижный образ жизни. И смотрите, вот это получается состояние сейчас вот эпидемии, оно добавило этого малоподвижного образа жизни, и тревога возросла. Вы наверняка почувствовали по себе, тревога возросла. Гормоны стресса не выходят из организма через движение. И это усиливает эффект. И вот смотрите, опять же, если мы вот знаем это про себя, да, у нас уже появляются пути выхода и помощи себе. И вот самое главное, что про тревогу еще нужно знать, что она всегда прорастает в нас либо в прошлом где-то, либо о будущем она. В настоящем ее нет. Поэтому самое первое, что должен делать человек, находящийся в таком состоянии, это держать фокус внимания на здесь и сейчас. Помните всегда, что тревога либо о прошлом, либо о будущем. В настоящем ее нет. В настоящем со мной все хорошо. Поэтому нужно тренировать вот этот фокус внимания на здесь и сейчас. В психологии этот навык называется осознанность. Это часть эмоционального интеллекта. И это очень созвучно с христианским трезвением. То есть трезвость мысли, трезвость ума. Что сейчас происходит со мной? Вот это уже вам первый пример, что нужно в первую очередь делать с собой. Да? Что сейчас со мной происходит, когда вы почувствовали какое-то неприятное состояние? Задайте себе вопрос, где я? Серьезно я вам говорю, где я? И оглянитесь вокруг, посмотрите, где вы. Задайте себе второй вопрос, кто я? Самоидентифицируйтесь, найдите себя. Мы очень часто теряем себя в этом потоке. И из этого происходит разбалансировка. Мы не понимаем, кто я и где я вообще. Третий вопрос нужно сразу себе задать. Что я сейчас чувствую? Что со мной не так? Почему мне плохо? Что я чувствую? И вот там нужно найти это чувство и четко дать ему название. А мы очень часто этого не умеем. И это тоже про эмоциональный интеллект. Кто-то вообще не может определить, что у него есть какие-то чувства. Мы все живем только в голове. Мысли, мысли, мысли. А человек состоит не только из мыслей. У нас еще есть тело. У нас есть вот эти вот чувства. Еще у нас есть одна составляющая – это образы. И все это помогает нам исцелять себя, возвращать себя себе. Я вышел из себя, мы говорим, да, когда нам плохо, мы говорим, я вышел из себя. А нужно вернуться в себя. И вот эти вот вопросы, кто я, где я, что я сейчас чувствую, они помогают нам вернуться в себя, друзья. Смотрите, как наши слова очень четко описывают, что с нами происходит и что нам надо сделать. И даже мы говорим иногда еще, я не в духе, а здесь получается, вот нужно вернуть, да, это состояние себе, духа. Но смотрите, что важно, все время буду это повторять, тренировка. Вот если мы сходим в спортзал, один раз в месяц. Появятся ли у нас кубики пресса? Вообще никак. Даже если один раз в неделю мы будем ходить. А если мы будем хотя бы три раза в неделю ходить, вот здесь уже могут появляться какие-то результаты. Тренировка нужна везде. И точно так же и в этих навыках. Сразу не получается. А когда мы это постоянно тренируем, это начинает в нас работать. Итак, еще раз, да, то есть когда мы расслаблены, гнев, тревога, раздражение, нас не посещают в этот момент. И в момент максимального расслабления мы на самом деле в наибольшей степени осознаны, адекватны и трезвы.
Как мы уже рассказывали, в слете принял участие и протоиерей Андрей Ткачев. Тема его беседы «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное».
Когда, значит, Иоанн Предтеча говорил о покаянии, то мы должны понимать, что это не было разговора об исповеди. То есть там ничего не указывал на то, что нужно бежать к священнику, например, там, и совершать какое-то словесное исповедание своих грехов. Заповедь «покайтесь» вообще, она в нашем сегодняшнем сознании, как бы «покайтесь», значит, «поди на исповедь». Но изначально в корнях своих заповедь «покайтесь» ничего общего не имеет с практикой прихода на исповедь, потому что новозаветного священства еще не было. Таинство исповедания еще не оформилось как таковое, даже не зачалось. Еще Господь не сказал нам эти слова, значит, то, что свяжете на земле, будут связаны на небесах. То, что развяжет на земле, будет развязано на небесах. Еще они не произнесены были. Следовательно, когда мы говорим о покаянии, мы не должны сводить его только к исповеди. Что мы к этому склонны. Что такое покаяться? Ну как что такое? Пойди на исповедь, поисповедуйся. Там, значит, поговори с священником, получи разрешение на причастие. Ну и все. Значит, на самом деле не все. На самом деле покаяние должно начаться задолго до того, как ты пошел на исповедь. То есть слово «покайтесь» прозвучало к людям, которые еще не знают, что такое исповедь. И для того, чтобы покаяться, они должны Предтеча, кстати, говорил им, что нужно делать, что нам делать. Например, воинам, никого не обижайте. И будьте довольны вашей зарплатой. То есть сегодня, например, человек говорит, будь доволен своей зарплатой. И никого не обманывай. Например, продавцу. А мне как покаяться? Он говорит, не кради на работе ничего. Не подсовывай людям залежалый товар. Не обманывай их между куплей и продажей. И будь доволен своей зарплатой. Это, в принципе, слова, которые сказал бы ему Предтеча, вслед за покайтесь. И так другим всем. Кто из вас имеет ризу, вернее, две ризы, одну отдай неимущему. Кто имеет еду, поступай точно так же. Да? То есть он призывал их к практическому доброделанию, то есть всякого рода милосердия по отношению к ближнему. Это непременная составная часть покаяния. То есть с этого нужно начинать. Пробудившаяся совесть в человеке требует загладить свои неправды. Если ты должник, и у тебя есть чем отдать, ну ты просто как-то уже, знаете, отдавать ведь не очень приятно. Брать приятно, отдавать не очень. Берешь чужие, отдаешь свои. Значит, например, нельзя покаяться, не отдав долги. Как это можно? Покаяться, если у тебя долги не отданы, скажем. Да, нельзя покаяться, если ты там наобещал там чего-то кому-то и не делаешь то, что обещал. Нельзя покаяться, если ты плохо делаешь свою работу. То есть сколько нас там не есть, там к Иоанну Предтече приходили там фарисеи, ну, там, посмотрите издалека, что он там делает, не Христос ли это. Там воины, мытари и другие всякие простые евреи. Сегодня, если приходили мы к покаянию, приходили бы самые разные категории людей. Например, чиновники, допустим. Например, те же там милиционеры, солдаты, воины. Например, всякие там богачи-торгаши. Например, всякие бедняки, деклассированные люди, старики, младенцы, юноши. Девушки в грехах и юноши, погрязшие уже в молодые годы. И нужно каждому из них сказать какую-то свою такую вещь. То есть покаяние требует от человека практических шагов уже сейчас, еще до всякой исповеди. И это непременно сказал бы нам Предтеча, если мы пришли к нему на покаяние. То есть вы что думаете, просто рассказать про свои грехи, этого что, все, хватит что ли? Этого не хватит, этого очень мало. До исповеди должна пройти в человеке какая-то очень серьезная болевая работа. То есть ему должно быть больно от того, кем он есть. И от того, кем он пока еще не стал. Мы всегда чувствуем, что такое покаяние. Опять-таки, это чувство того, что ты не тот, кем ты должен быть. Это острое чувство внутренней боли от того, что ты ощущаешь серьезный разрыв между тем, кем ты есть, и тем, кем ты должен быть. Эта боль, собственно, и движет нас на то, чтобы мы менялись. Ну и уже, по сути, общее место – это перевод с греческого языка самого слова «покаяние». То есть это призыв к переменам. То есть вы должны измениться. Вот речи Господа Иисуса Христа по тональности своей и по своей горечи такой некой, приправлены были горечью некой часто, они очень напоминали евреям речи Иеремии, пророка. Вот. И вот тот же самый Иеремия говорит, что некоторые не могут покаяться, они просто не способны поменяться. Говорит, как эфиоп не может поменять свою черную кожу на белую, как рысь не может сменить свою пеструю шкуру на гладкую, так и вы не можете покаяться, дом Израиля. То есть вы очерствели, огрубели, вы не можете, значит, совершить на себе внутренние перемены. Это чрезвычайно важные слова, потому что покаяться на самом деле не так-то легко. Это муки рождения нужно пережить, нужно словно, как Никодим говорил, зайти обратно в утробу и опять родиться. Значит, нужно с криком, с болью вылезти на свет, как будто из новой материнской утробы. Это очень тяжелый труд. Покаяние – это тяжелый труд. Это не сентиментальные переживания, ах, какой я грешный. Такой, значит, и одна слезинка такая кап на Евангелие, такая, и все. Нет. Это очень тяжелый внутренний труд, очень болезненный труд, рождающий крики и вопли. И не все, конечно, к этому способны. Кстати говоря, без всякого сомнения, покаяние избавляет человечество от всех внешних бед, которыми мог бы Господь смирять нас. Или смиряет нас, когда мы не каемся. К внешним бедам относятся эпидемии, голод, внутренние нестроения, называемые привычно революциями, передел имущества, разгул беззакония и прочее, прочее, войны, то всякое кровопролитие, нестерпимые болезни и так далее, и так далее. Все это Господь Бог посылает человеку только с одной целью, чтобы он покаялся. И посылает это тем людям, которые настолько либо глупы, либо черствы, либо одно и то же вместе, глупы и черствы одновременно, что они не могут покаяться сами. То есть с них нужно сдирать грубую шкуру, просто сдирать беспощадно. Так вот, при наличии в человеке покаяния ему не нужно дополнительных скорбей. То есть просто Господь не видит необходимости давать человеку дополнительные скорби, то есть нагружать его там болезнями какими-то, гонениями, там, безденежьем, выгонять его с насиженного места, значит, угрожать ему смертью со стороны злых людей окружающих. Это все не нужно, потому что человек и так кается. Он и так имеет в себе мучительную мысль, потому что он должен меняться, и он старается меняться. И только тогда, когда человек зачерствевает, кстати, залазит какой-то в крепкий панцирь, когда человек нравится себе, он говорит, мне хорошо, я, в принципе, хороший, я себе нравлюсь, я прекрасный человек, что вы от меня хотите вообще? Чего к мне пристали? Я хороший человек. Таких людей очень много. Значит, только тогда, когда человек влазит в этот вот преступный панцирь, самодовольство, самолюбование, и вообще не понимает, в чем, собственно, мне кается, я нормальный человек. Вот только тогда Господу Богу не остается варианта, чтобы содрать с человека этот панцирь, ему нужно посылать на человека скорби. А если человек кается и без этого, ему скорбей не надо. То есть, по сути, покаяние – это хороший прямой путь без скорбного жития. Как вот мы говорим, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Это прекрасная формулировка, тоже взятая из послания Павла к Тимофею. Безмолвное – это не значит молчаливое. Это не значит, что я ничего не говорю. Наоборот, нужно разговаривать. Безмолвное – в смысле отсутствия молвы, сплетен, слухов, суеты, вот этой всей вот этой трескотни этой бесполезной. То есть без молвы, бессуетное житие такое. Значит, не постыдное, бессуетное такое, значит, житие. Во всяком благочестии и чистоте. Вот что нужно, как бы, по сути, человеку вести. Или мы там в молитве к чудотворцу Николаю, там есть такая просьба, значит, да даст мне Господь, значит, безмятежно и тихо прожить в веце сем, то есть в этом веке, да даст мне тихо и безгрешное житие. Это очень хорошо для человека, потому что, повторяю, что скорби высыпаются на наши головы из этого мешка Божьих благодеяний. Именно тогда, когда мы перестаем каяться, влюбляемся в сами себя, в таких, какими есть. И ничего большего от себя не хотим. Как бы. Ну, нам так хорошо, как бы, и все. Вот поэтому покаяние, по сути, это еще есть и избавление от несчастий. Это религиозное творчество, как я уже сказал. Это всеобъемлющая заповедь, которая вмещает в себя все остальные виды религиозной деятельности. Например, человек может ухаживать за больными, а тайная мысль у него в сердце, зачем ты с ним занимаешься? Он говорит, ну так надо. А внутри себя он говорит, понимать, за грехи мои, Господи, прими мои труды, значит, в искупление, так сказать, возможное грехов моих. Да? Там, или, например, человек дал кому-то в долг, а должник не отдает. И, наконец, пришел и хочет отдать. Но отдает буквально последнее, как бы такое, с кровью добытое. А ты как бы в сердце говоришь, ну, Господи, не надо. Говорит, ты мне грехи прости, а я с ним денег брать не буду. Ты говоришь, ладно, слушай, забирай свои деньги, не надо мне ничего. Говорит, как ты, неужели ты не возьмешь? Говорит, не возьму. А почему? Неважно, не возьму, да и все, иди себе с миром. А внутри себя ты говоришь, как бы, это за грехи мои. Как бы, вот, Господи, прости меня. И так далее. То есть покаяние может мотивировать человека на всякую милостыню, на всякое терпение. Ты попадаешь в больницу, например. Попадаешь туда, где обычно человек там дергается, плачет и хочет побыстрее выбраться оттуда. Да и ты хочешь выбраться. Но ты как бы говоришь, ну что ж, ну слава Богу, как бы вот дополнение к моему покаянию. То есть чего-то я не доплакал, чего-то я не домолил, что-то я там не дотерпел. Значит, очевидно, это мне добавка такая от Господа. Значит, это мне, то есть, ради Христа буду терпеть. Может быть такая формулировка у человека. Ради Христа буду терпеть. Я вспоминаю такую историю про одного монаха, который был какой-то такой человек, что его не очень все любили окружающие. Ну и у него все с рук валилось. Когда его там ставили куда-то там на работу, то у него не очень хорошо получалось. Он получал всякие от начальства подзатыльники, значит, и братья его там поругивали и всякое такое. И он бегал с монастыря в монастырь постоянно. Искал себе тихого места, где его не будут ругать. А ругали его везде, потому что человек всегда сам на себе носит свои проблемы, как черепаший домик. То есть мы от перемены мест ничего не меняем, как правило, потому что мы сами остаемся теми же, что и были. Вот он сменил целый ряд монастырей, нигде не нашел мира. Тогда он понял, что дело, в общем-то, не в них, а в нем. И он написал на бумажечке такую фразу: «Ради Христа буду терпеть». И когда его ругали в очередной раз, он как будто бы напоминал себе, доставал из кармана там ту записку, говорит, ну, ради Христа буду терпеть. И спрятал ее в карман и оставался спокоен. Когда у нас там в семье там происходит непонятно что, и мы, значит, как бы не рады, что на свет появились. У мамы с детьми, там, у мужа с женой, у жены с мужем и так далее и тому подобное. Вот это для нас тоже путь. Как бы, ну что ж, отчаиваться я не буду, терпеть мне придется. Как бы, что ж, ради Христа буду терпеть. Это мое покаяние. То есть покаяние будет не так, когда на исповедь приду и буду там рассказывать очень долго батюшке про то, что там, что у меня вот это, вот это, вот это. Это, может, даже не надо. А покаяние будет тогда, когда я приму от Божьей руки вот это какие-то неприятные вещи и ради Христа как раз и буду терпеть. То есть покаяние даст мне силу и терпение. Оно преобразит окружающую жизнь при помощи перемены моего отношения. Этого, кстати, нам всем, христианам, как раз не хватает.
Полные записи выступлений слета на сайте храма святителя Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете nikolahram.com. Телефон диспетчера по работе с зависимыми, как всегда, 8-992-021-44-99. Храни вас Господь!